Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об отце Глебе Каледе. И в завершении нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым об ансамбле «Соловка».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 112. Слезами покупается врачевство души. Податель всех благ, источник исцелений и сокровища щедрот, Ты единый, благий и милосердный Боже, всегда дарующий благо просящим. Умоляю Тебя, да снидет на меня обильная благодать Твоя, и да соберет воедино ум мой, и исцелит снова сокровенные язвы мои, ибо развлечение и парение мысли непрестанно возобновляют тайные мои язвы. Долготерпеливый Господи, всегда врачующий благодатью и щедротами, исцели великие душевные немощи во мне грешном. Я же, Владыка, не имею чем воздать Тебе за врачевства Твои. Да и какую цену положить врачевствам Твоим? Ни небо, ни земля не могут дать вознаграждения достойного их. Купить невозможно сих небесных святых врачевств, ибо им и цены нет. Только за слезы подаешь Ты их, Спаситель наш, и за горький плач даруешь их всем. Даруй же, Владыка мой, мне, недостойному, на всякий день слезы и силу, чтобы сердце мое, с услаждением проливая источники слез, непрестанно просвещалось чистою молитвою, чтобы немногими слезами изгладилось великое рукописание, и небольшим плачем угашен был там пламенеющий огонь. Ибо если здесь буду плакать, то там избавлюсь от неугасимого огня.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Профессор протоиерей. Часть вторая. О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывает его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавы. Звучит архивная запись, интервью с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем II.
Василий Глебович, мы знаем, что отец Глеб в своей жизни исполнил особое служение. 18 лет он совершал литургию в своем домашнем храме в честь всех святых в земле российской, просиявших освященным. Расскажите, как отец Глеб стал священником?
Как я уже говорил, папа с конца 40-х годов был духовным сыном архимандрита, в дальнейшем владыки Иоанна Венланда. И папа в 40-е, 50-е годы ездил к нему в Ташкент, где он был секретарем митрополита Гурия. Дальнейшая связь с владыкой Иоанном прервалась в 60-е годы, когда владыка Иоанн стал патриаршим экзархом в Северной Америке. В начале 70-х годов папа восстановил связь с владыкой Иоанном, когда он стал митрополитом Ярославским и Ростовским. И буквально во второй приезд к нему владыка Иоанн предложил папе принять сан священника. Главный вопрос, который встал в тот момент, чтобы с этим согласилась наша мама. Естественно, когда папа приехал и сказал маме, что владыка Иоанн предлагает ему принять сан священника, мама дала на это свое добро. И в 72-м году владыка Иоанн рукоположил папу вначале в сан диакона, а затем в сан священника. И с того момента в Москве появился еще один храм, который не был обозначен ни в одном справочнике, ни в одном путеводителе, ни на одной карте. Это храм всех святых в земле российской просияши, который относился к Ярославской епархии.
Василий Глебович, вы принимали участие в домашних богослужениях. Расскажите, пожалуйста, как происходили эти уникальные семейные литургии?
Ну, эти домашние богослужения происходили в папином кабинете. Кабинет был сравнительно небольшой, всего лишь 12 метров. И реально, во время богослужения мы все стояли в алтаре. Мы все стояли около престола и около жертвенника. Престолом был мольберт художника. Жертвенник представлял собой тумбочку, которая стояла в его комнате. Перед началом богослужения папа завешивал окна несколькими слоями пролона, для того, чтобы не было слышно, звук не выходил наружу. На кухне и в комнате, которая граничила с папиным кабинетом, включали радио и открывали форточку, чтобы на улицу шло звучание радио, а не звучание богослужения. Вот в этом храме, небольшом домашнем храме, мы регулярно совершали богослужение. Первое время облачение, в котором папа служил, было самое простое, то облачение, которое делала мама. Филонь представлял большой плат, который перед службой соединялся впереди несколькими английскими булавками, потом эти булавки раскреплялись, чтобы если пришли домой с обыском, не могли понять, что это есть филонь. Папин подрезник был сшит из полста, что можно было принять за ночную рубашку. И Петрохиль была сделана из простого как бы холста, и перед службой на этот холст нашивались кресты. После службы эти кресты отпарывались. Так что тоже нельзя было понять во время обыска, что это элемент облачения. С одной стороны, в его кабинете стоял большой стеллаж, в котором была его библиотека, и в углу кабинета стояли иконы. Надо сказать, что стеллаж был устроен таким образом, что когда к нам домой кто-то приходил, можно было иконы закрыть. Поэтому, когда домой приезжали его сотрудники по работе, они входили в его кабинет, и в кабинете ничего необычного они не находили. Но необходимо отметить, что в этом же своем домашнем кабинете папа продолжал заниматься научной работой. Он раскладывал свои научные труды и занимался докторской диссертацией. В воскресные дни, после того, как заканчивалось богослужение, когда он убирал жертвенник и престол, также продолжал заниматься наукой. Ему домой приезжали его сотрудники, вместе с которыми они решали те или иные научные проблемы. В 1990 году папа по благословению святейшего патриарха Алексея II вышел на открытое священническое служение. Открытое священническое служение было непродолжительным, всего около 3 лет. Но за эти годы он успел сделать многое. Он был первым ректором православных катехизаторских курсов, из которых в дальнейшем был образован православный Свято-Тихоновский богословский институт. В эти же годы папа стал заведующим сектором религиозного образования в отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата. В эти же годы папа начал нести священническое служение в тюрьмах. Он не был первым священником, который пришел в тюрьмы, но был первым священником, который начал систематическую, регулярную работу с заключенными. И он был настоятелем храма Пресвятой Богородицы Бутырской тюрьмы. Отец Глеб был одним из инициаторов и организаторов первых рождественских чтений. По благословению Александру Леонидовичу Дворкину был создан центр священномученика Иринея Леонского, который занимается вопросами сектоведения. Отец Глеб был одним из первых, кто начал диалог о юридических взаимоотношениях между Церковью и Министерством просвещения, о легализации и государственной регистрации православных учебных заведений, о разработке учебных программ по основам православной культуры для светских учебных заведений. К сожалению, его открытое священническое служение было непродолжительным, и 1 ноября 1994 года папа скончался после тяжелой продолжительной болезни.
Василий Глебович, многие годы люди, познакомившиеся с его трудами, искали на прилавках книжных магазинов книги батюшки, находили их, искали его статьи в православных журналах и газетах, искали публикации творения отца Глеба в интернете. Все труды отца Глеба были разрознены, и ни в одном сборнике нельзя было найти всего сразу. Однако сейчас вами подготовлено издание, которое включает в себя практически все духовное наследие преснопамятного протоиерея, профессора, отца Глеба Коляды. Расскажите, пожалуйста, о книге, которую вы сейчас держите перед собой.
Я вот с удовольствием хочу сказать, что сейчас в издательстве «Зачатовский монастырь» вышла книга, которая называется «Священник Глеб Коляда. Ученый и пастырь». Эта книга достаточно большая, она включает в себя 744 страницы, книга иллюстрирована более 100 иллюстраций из семейного архива. В ней также имеется репродукция папиных живописных работ. И эта книга объединяет в себя все папины богословские работы. Такие работы, как «Домашняя церковь», которая претерпела 3 издания на русском языке. Кроме того, была переведена на французский, сербский и недавно румынский язык. Здесь есть работа «Записки тюремного священника «Становитесь на путях ваших», которая также широко известна, представлена его работа о Туринской плащанице, его проповеди. Но кроме этого, хочется отметить, что здесь впервые читателю представляется его работа, которая называется «Записки рядового». Это его воспоминания. Само название «Записки рядового» не означает то, что это записки военнослужащего. Дело в том, что папа был человек очень скромным, и он считал себя и рядовым участником Великой Отечественной войны, и рядовым научным сотрудником, и рядовым священником. Как мы сейчас понимаем, он не был рядовым человеком по жизни. Эти его воспоминания не завершены. Они включают в себя несколько глав, разделов, в которых представлены его воспоминания детства. Надо сказать, что по мнению некоторых филологов, эти его детские воспоминания написаны прекрасным литературным языком. В этих воспоминаниях иллюстрирована психология ребенка. Приходится удивляться, как папа очень хорошо помнил свои переживания, которые относились к трехлетнему возрасту. В этих воспоминаниях папа описывает все как бы семейные предания, которые касаются наших предков, среди которых были известные люди, которые имели генеральские звания, люди, которые в различные годы на различных должностях служили России. В эту книгу входит также папина работа «Библия наук сотворения мира» и папина апологетические работы, в основе которых лежит его курс лекций, который он читал в Свято-Тихоновском православном богословском институте. Этот сборник также входит в папины предисловия к работе профессора Дмитрия Евгеньевича Мелехова «Психиатрия. Вопросы духовной жизни», а также очерк, посвященный памяти митрополита Иоанна Венланда. В этой книге объединены не только папины, все богословские работы, но также в эту книгу мы постарались включить множество воспоминаний. Мы должны сказать, что эта книга начинается с воспоминаний о папе святейшего патриарха Алексея. Кроме этого, в этой книге есть достаточно большие воспоминания нашей мамы Лидии Владимировны Коляда, урожденной Амбарцумовой, с которой он прожил 42 года и был знаком более 60 лет. В этой книге есть воспоминания его дочери, моей сестры, игумени Юлиании. Есть описание потрясающего случая, свидетелем которого был мой брат, отец Иоанн. Это случай, когда к нему в храм пришла девушка и попросила его, как тоже тюремного священника другой московской тюрьмы, исповедовать в тюрьме ее жениха. И когда эта девушка пришла к бабушке своего жениха и сказала, что ее жениха будет исповедовать священник Иоанн Коляда, бабушка рассказала удивительную историю, что ее отец в 30-е годы был в концлагере, и вдруг ночью ему является священник, который представился как тюремный священник Глеб Коляда, и сказал ему, что на следующий день в лагере будут искать желающих, кто хотел бы поработать в столовой. И сказал ему, чтобы он обязательно вызвался на эту работу. Что он и сделал. А через несколько дней команда, в которой служил этот человек, была вся отправлена в лес, где все погибли. Таким образом, этот человек остался жив только благодаря вмешательству 30-е годы тюремного священника Глеба Коляды, который тогда был сам подростком, а значит, уже у Господа Бога был священником. В этой книге есть очень интересная статья профессора Холодова «Вклад Глеба Александровича Коляды в развитие литологии». Это очень серьезная, фундаментальная научная статья, в которой он пытается осмыслить вклад нашего папы в развитие литологии. Нужно отметить, что профессор Холодов писал, что Глеб Александрович Коляда является выдающимся ученым-геологом, которого отличала широта научных интересов. Он не был равнодушным и узким фотографом природы. Его интересовали проблемы литологии, тектоники, стратиграфии, палеонтологии, экологии, минералогии, нефтяной геологии. Он был и естествоиспытателем, всегда исповедовавшим сравнительно литологический метод, системный анализ и комплексный подход к системе геологических явлений. Он всегда находился на переднем крае науки, развивая и совершенствуя именно те аспекты геологии, которые становились наиболее актуальными. В этой книге также есть очень интересные воспоминания его ближайших коллег. Те, с кем он провел много времени в геологических экспедициях и в разработке различных научных проблем. Есть воспоминания его учеников, которые характеризуют его как очень талантливого педагога. Одним из потрясающих документов, которые опубликованы в этой книге, являются письма заключенных. Тех заключенных, которые являлись смертниками, которые были приговорены к высшей мере наказания, которых папа навещал в шестом коридоре Бутырской тюрьмы. Некоторые из них в дальнейшем были приговорены к пожизненному заключению, и они писали письма моей матери. В этих письмах они показывали, какое потрясающее влияние на них оказал наш папа, который коренным образом изменил их мироощущение и миропредставление и мировоззрение. Заканчивается эта книга списком научных трудов нашего папы и списком богословских публицистических работ.
Мне кажется, Василий Глебович, то, что вы рассказали, позволяет понять, почему отец Глеб мог ответить на вопросы, волновавшие и студентов, и заключенных, и профессоров, и творческую интеллигенцию. Недаром владыка Арсений, архиепископ Истринский, называл отца Глеба миссионером среди интеллигенции. Я хотел бы прочитать фрагмент из рождественской проповеди отца Глеба, который много говорил о пути волхвов, о пути звездоблюстителей, в которых он видел прообраз служения ученого. Они шли за звездой и нашли Бога-младенца Иисуса. И их путь был весь освящен божественным промыслом. Их путь был не случайен. И они своим знанием послужили всему роду человеческому. Отец Глеб писал, что пастухи без изучения природы, без чтения Библии, непосредственно в простоте душевной получили богооткровение. Вот он, путь простой, немудрствующей веры, путь прекрасный и легкий. Этот путь мог пройти в одиночку и один человек, но каждому ли возможен он? Человеку, чей ум изощрен в научных изысканиях, утончен современным скептицизмом, более свойственен тяжелый и длинный путь волхвов через изучение природы и истории. Но на этом пути совершенно обязательно изучение священных книг. Они будут поддерживать минуты сомнений, без них ученый не поймет смысла своих научных изысканий. Если пастух может молиться, не читая духовных книг, то верующего интеллигента, идущего путем волхвов, чтение их настраивает на молитву, подвигает к непосредственному личному созерцанию и переживанию Бога. И это переживание может наступить иногда лишь в самом конце пути. Отец Глеб стал для многих пастырем и наставником. И он через свои работы, через свое научное служение вел людей к познанию Христа, к познанию Бога. Мне хотелось бы, завершая наш разговор, прочитать стихотворение отца Глеба. Насколько мы знаем, это единственное стихотворение отца Глеба, и оно созвучно теме нашей радиопередачи. «Создав землю, из света звезды ты соткал. Ты дал закон, ты дал движение, в словах пророка тайну приоткрыл. И людям грешным ты вручил познать творение твое. Твой ум я мыслью не измерил, смотря в творение твое, и в гор могучие движения, руды таинственные рождения и жизни чудные проявления в слоях земли, в дыхании мира, в движении крохотных частиц, в далеком отблеске небес. Мы мысль твою читать должны, подобно тем, кто волхвом звался и за звездою направлялся к рождению сына твоего. Науке жизнь свою отдав, тебя я славить захотел. Открой уста мои, о Боже, чтоб петь величие твое». Итог многолетнего служения отца Глеба подвел в своем интервью святейший патриарх Московский всей Руси Алексей II.
Вспоминая отца протоиерея Глеба Коляду, невольно вспоминаешь его жизненный путь. Ученый, профессор, доктор, тайно рукоположенный в тяжелые для церкви годы, создавший в своей квартире домовый храм, в котором воспитывалась вся семья. А с приходом религиозной свободы в нашей стране он явил себя миру как пастырь ревностный, усердный, одаренный богатым жизненным и научным опытом, потому что, будучи ученым, светским ученым, он занимался богословием и накопил богатый опыт духовных знаний, которые ему так пригодились в будущем. Он начал совершать богослужения. Сначала в храме Ильи Пророка на Обыденном переулке, затем в Крапивинском переулке, потом в храме преподобного Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре. Его проповеди, его катехизаторские способности, которые он явил, послужили началом создания Свято-Тихоновского богословского института, в котором он был и первым ректором. Он с особым усердием относился к людям, которые находились в вузах. Он положил начало служению пастырей города нашего в тюрьмах. После него это служение продолжается. Он не только научал людей вере в Бога, не только указывал пути спасения, но он в своей семье воспитывал своих детей, которые, двое из них стали священниками, одна стала игуменей. Это была действительно малая церковь, которую он создал своими трудами, своим подвигом. И он предстает перед нами, и сегодня, когда мы уже проводили его в путь сия земли, как человек ученый, как богослов, как ревностный проповедник Слова Божия, как утешитель заключенных, как ревностный пастырь. И его кончина была для нас, для церкви, для Москвы, была большой потерей, потому что мы потеряли ревностного служителя алтаря Господня, пастыря, который отдавал все свои силы, свои знания, свой богатый жизненный опыт служению ближним. И мы усердно молились о том, чтобы Господь принял бы его душу в свои вечные обители, и чтобы он услышал бы милостивое призывание Отца Небесного. «Рабе благий и верный, ты был в малом верен, войди в радость Господа своего».
О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывали его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавы. Прозвучала архивная запись интервью с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем II. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Троицы Сергиевой Лавры и подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова. Впервые эти передачи памяти протоиерея Глеба Каледы прозвучали в эфире радио «Радонеж» в 2007 году.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, Иван Вишневский у микрофона. Заставка к нашей передаче. Фрагмент песни «Светлый рай» – это плод трудов и деятельности крупнейшего фольклориста России, профессора Московской консерватории, заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения Вячеслава Михайловича Щурова. Сам факт того, что такая передача звучит на радио, в которой русский, аутентичный, то есть настоящий, подлинный фольклор имеет место, тоже заслуга Вячеслава Михайловича Щурова, потому что если бы он не организовывал с 60-х годов замечательные концерты аутентичного фольклора, то ваш ведущий никогда бы эту музыку не полюбил. Тот факт, что десятки, нет, не просто десятки, а десятки тысяч людей, в том числе совсем молодых, детей, поют по всей России древние наши песни, в том числе и в ансамблях, созданных при храмах, тоже заслуга Вячеслава Михайловича Щурова, воспитавшего огромное количество своих последователей. Вячеслав Михайлович Щуров много десятилетий ведет программы на телевидении и радио. Он великий популяризатор народной песни. Но редко говорит о самом себе. Человек он скромный. Он больше восторгается искусством Аграфены Глинкина и Ефима Сапелкина, белгородской или забайкальской традицией. Но, мне кажется, сегодня есть повод поговорить как раз о детище самого Вячеслава Михайловича, о замечательном ансамбле аутентичной русской народной песни, который в разные годы носил название «Ансамбль ВООПИК», то есть Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а потом «Соловка». По мнению большинства музыкантов, это лучший фольклорный коллектив всех времен у нашего народа. А раз будет такой разговор, то поговорит, естественно, Вячеслав Михайлович и о себе, создателе этого ансамбля, тем более, что повод, как говорят журналисты, информационный, у нас есть. В 2012 году Вячеславу Михайловичу исполнилось 75 лет. При этом он полон сил, энергии и по-прежнему, как в юные годы, влюблен в русскую народную песню, что вы, безусловно, сейчас и услышите.
Мы стали называть себя «Соловка» по первым словам той песни, которая была всегда в нашей программе, одна из самых любимых песен. И мне хотелось бы, чтобы наш разговор и начался с того, что мы послушаем эту нашу заглавную как бы песню «Что ж ты, Соловка, смутен, не весел». Это лирическая протяжная многоголосная песня Белгородской области.
Это музыканты, получившие высшее музыкальное образование. Дело в том, что в середине 60-х годов в институте имени Гнесиных организовался, было создано отделение руководителей народных хоров. И на этом отделении преподавали видные фольклористы Анна Васильевна Руднева, Владимир Васильевич Харьков, принимал участие Лев Львович Христиансен из Саратова в работе этого отделения, другие видные деятели русской культуры. И в результате воспитали таких вот, мне кажется, энтузиастов, настоящих борцов за русскую идею музыкальную, так бы я сказал. Это сейчас люди все занимают ключевые позиции в нашем народном исполнительстве и в педагогике народной. Это сейчас и профессора, и доценты, и руководители крупнейших наших коллективов народных. Но тогда это были студенты, и начиналось все со студенческого ансамбля. На втором курсе мы спели белгородскую программу, записали ее на радио, получился небольшой диск, получилась пластинка «Миньон» из этой программы. И вот с этого времени мы считаем начало своей деятельности. Это был 1968 год. Я был молодым педагогом, был в помощниках у Анны Васильевны Рудневой, я был ее аспирантом, ну и вот молодым педагогом. И как раз одним из таких зачинателей, что ли, вот этого фольклорного направления в народном исполнительстве. Те программы, которые мы освоили с нашим ансамблем, они сейчас, песни, вернее, из этих программ, они стали общеизвестными, их поют многие, и нам это очень нравится, что мы этим песням дали как бы вторую жизнь после того, как они были записаны в селах.
Сидят
В основном это песни, все собранные нами же. Ну, во-первых, это студенты Московской консерватории ездили в экспедиции под моим руководством. Я сам ездил, просто иногда даже один собирал песни. Мне поначалу нравилось именно одному ездить. Сливаешься как бы вот с окружением и значительно больше узнаешь, чем когда несколько людей составляют коллектив экспедиции. Нужно сказать, что прежде всего меня интересовал юг России. Я диссертацию свою первую защитил именно по южно-русскому фольклору. И меня интересовала Сибирь. И главным образом в состав репертуара нашего ансамбля и входили южно-русские, белгородские, курские и сибирские народные песни. И сейчас хотелось бы послушать одну из таких южно-русских песен. Нужно сказать, что на юге России очень любят плясать. Это очень такой район, где хороводы всегда с пляской, очень активные, очень энергичные, озорные, интенсивные такие, очень живые. И вот песня, которую мы сейчас услышим, как раз отражает эту южно-русскую плясовую традицию. «Ехал Ванька из Рязаньки».
Ехала Ванька из Рязаньки,
полтора ста рублей санки, 50 рублей дуга, раскрашена дорога. Ой, 50 рублей дуга, раскрашена дорога. Девки думали, гадали, каково верно полюбить.
Да, нужно сказать, что это южно-русский диалект, это южно-русская традиция. Мы не точно его передаем, мы не стараемся его скопировать, все равно не получится. Но если копировать этот диалект, то, ну, например, как раз по поводу рязанцев говорят, а Рязань тоже, южные ее районы принадлежат к южно-русской традиции. У нас в Рязани грибы с глазами, их ядять, а они глядять. Или, скажем, частушки белгородские. Ухажеров у нас нет, мы заявим в сельсовет, в сельсовете разоберут, помиллионочку дадут, ой-ля, трай-ля-ля, трай-ля-ля-ля-ля-ля, в сельсовете разоберут, помиллионочку дадут. Это так называемое диссимилитивное аканье и яканье. Но самое главное все-таки в южной традиции – это вот красота многоголосия. Это простор чувствуется степной, это ширь душевная русская. И хотелось бы сейчас показать песню о солнышке, о красном. «Ты взойди, взойди, ясное солнышко», песня о красоте, о любви.
Эх, да ты же, да взойди, ясное солнышко.
Вы слушаете программу из цикла «Светлый рай», посвященного русскому фольклору. Сегодня в ней принимает участие профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, крупнейший фольклорист России Вячеслав Михайлович Щуров. Он рассказывает о созданном им ансамбле «Соловка», который в прежние годы назывался ансамблем «Вапик». И мой следующий вопрос Вячеславу Михайловичу такой. Не крутили ли пальцем у виска высокомудрые музыковеды, изучающие Бетховена, Малера, Шостаковича и преподаватели Гнесинского института, когда вы обратились к фольклору?
Вы правы. Нужно сказать, что было немножко горько, когда твои товарищи тебя не понимают. Я ведь получил академическое хоровое образование. Я по первому своему диплому, я руководитель академического хора. И я учился у профессора Клавдия Борисовича Птицы именно дирижированию академическому. И первоначально готовил себя именно к специальности хормейстер-академист. И мне это очень нравилось, мне это до сих пор очень, я люблю академическое пение. У меня пластинки все и компакт-диски в основном связаны именно с академическим пением. Я в свободное время с удовольствием это слушаю. Но когда я съездил в экспедицию и услышал подлинное народное пение и почувствовал красоту, проникся ее красотой и начал все более и более всерьез заниматься этим, товарищи меня не понимали, говорили: «Щуров сумасшедший, он занимается каким-то странным, непонятным делом, или у него что-то там в себе на уме, он что-то хочет, он из этого какую-то выгоду извлечь». Или он просто, откровенно говоря, либо он дурак. Вот так это наши товарищи-студенты по поводу меня решили, что, в общем, человек конченый. Но мне думается, что вот нужно суметь противостоять вот этому как бы непониманию, если ты в свое дело веришь. И в конечном счете все больше и больше появлялось сторонников вот этой идеи пения подлинных народных песен. И сейчас это целое движение, сейчас у нас, можно сказать, целое такое фольклорное движение в России, сейчас масса коллективов.
В сегодняшней передаче принимал участие профессор Московской консерватории, фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров. Звучали песни в исполнении ансамбля «Соловка», которым Вячеслав Михайлович руководил. А провел передачу Иван Вишневский. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.